Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Анна Букина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о последних событиях. Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после трехдневного административного ареста. В Грузии на шахте в городе Ткибуле в результате взрыва погибли 3 горняка. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после трехдневного административного ареста. Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. Сегодня суд рассмотрит жалобу Шнейдера на незаконность ареста. Дело Немцова направлено обратно в ОВД на дополнительное расследование. В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля. Погиб сидевший за рулем владелец машины. Это случилось в селении Касумкент Сулейман-Стальского района республики. Ранее в субботу сообщалось, что в Карабудахкенском районе Дагестана в ходе спецоперации против боевиков погиб сотрудник милиции. Убиты 5 боевиков. 2 боевика были убиты в субботу утром при прочесывании милиционерами лесного массива. 3 боевика убиты в пятницу вечером в ходе перестрелки около селения Губден. Спецоперация продолжается. В центре Нальчика в результате спецоперации сегодня утром убиты 5 боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. Среди бойцов спецназа пострадавших нет. Произошло боестолкновение. В настоящий момент спецоперация завершена. На месте работают взрывотехники. Накануне вечером группа боевиков была заблокирована в квартире одного из жилых домов. В городе был введен режим контртеррористической операции. В Грузии на шахте в городе Ткибуле в результате взрыва погибли 3 горняка, еще 7 госпитализированы. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению МВД Грузии, 3 горняков в угольной шахте Ткибуле, что на западе страны, погибли в результате взрыва метана. Воспламенение метана произошло в ночь на субботу. 3 человека погибли на месте, и еще 7 горняков получили серьезные ожоги. Они уже доставлены в больницы Кутаиси и Тбилиси. Их жизни ничего не угрожает. Место трагедии посетил министр внутренних дел страны Вано Мирабишвили. По его поручению, руководство компании «Грузуголь» начало расследование причин инцидента для выявления виновных. Все работы на шахтах Ткибуле приостановлены. Правительство заявило, что члены семей жертв взрыва и пострадавших получат от государства финансовую компенсацию. При этом специалисты считают счастливой случайностью, что в результате столь мощного взрыва погибло только 3 человека, а не десятки горняков, находившиеся в это время под землей. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Водолазы из-за плохих погодных условий не могут начать погружение для осмотра затонувшего судна. Об этом сообщил представитель Главного управления МЧС в Якутии. 5 членов экипажа найдены погибшими, 3 капитан и 2 матроса были спасены. Буксир с 14 моряками на борту затонул у побережья Якутии в ночь на пятницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В Иране 3 человека погибли и 40 были ранены в результате землетрясения в пятницу. Эпицентр подземных толчков магнитудой в 5,9 находился к югу от города Дамхан в самой большой в стране пустыне Дашт-э-Кавир. По данным иранского общества Красного Креста и Красного Полумесяца, серьезно повреждены дома в 6 селениях в окрестностях Дамхана. Подземные толчки ощущались и в Тегеране. На юге Пакистана из-за нового наводнения практически пустым остался город Хатта в провинции Синд. Там уже второй раз поднявшаяся вода прорвала дамбу. Только за последние дни в этом регионе без крова остались 1 000 000 человек. ООН выражает растущее беспокойство в связи с распространением голода и болезней среди пострадавших от наводнений в Пакистане. Сотрудник управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Магованья заявил, что если не будут приняты срочные меры, то могут умереть около 72 тысяч недоедающих детей, находящихся в районах пострадавших от наводнений. А вот что заявила в пятницу в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Фиделла Хаиб.
Медицинская помощь была оказана нескольким 1 000 000 пострадавших. Главные причины обращения к врачам – острые нарушения дыхания, пищеварения, кожной инфекции и в последние дни предположительно малярия.
заявила представитель Всемирной организации здравоохранения. На востоке Афганистана около 30 талибов напали на базу НАТО. Сотрудники местной полиции сообщили, что боевики утром в субботу нанесли ракетный удар и подвергли артиллерийскому обстрелу американскую базу в городе Хост. Представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил агентству «Франс Пресс», что боевики послали на базу НАТО смертника. Командование НАТО подтвердило информацию о нападении, однако о подробностях инцидента не сообщило. На новых ливийских паспортах будет защитная голограмма с портретом премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Накануне официального визита в Рим ливийского лидера Муаммара Каддафи по случаю второй годовщины подписания договора о дружбе между Ливией и Италией посол Ливии в Риме сделал заявление, согласно которому на новых ливийских паспортах, которые будут введены в обращение в ближайшие месяцы, на защитной голограмме будет фотография Каддафи и Берлускони в момент подписания договора в 2008 году. По словам ливийского посла Абдул-Хафеда Гаддура, решение об этом было принято давно. У Берлускони было испрошено разрешение, и он дал официальное согласие на использование своего изображения. Реакция итальянских политиков была предсказуемой и однозначной. Анджело Бонелли, президент национального движения «Зеленых», заявил о том, что ничего подобного не случалось ни в одной из стран Европейского Союза, так как ни один из европейских лидеров не позволил бы увековечить себя, запечатлевшись диктатором, для которого попрание прав человека является обычным делом. Учитывая гипертрофированное эго нашего премьера, задаешься вопросом, а не появится ли вскоре лик Сильвио Берлускони и на итальянских паспортах, добавил в заключение Бонелли. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Американец Айджалон Гомес, освобожденный из заключения в Северной Корее при посредничестве бывшего президента США Джимми Картера, вернулся на родину. Самолет из Пхеньяна, на борту которого находились Гомес и Картер, прибыл в аэропорт Бостона.
С новостями этого часа вас познакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На портале YouTube выложено видеообращение к президенту России Дмитрию Медведеву, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Сергея Самолетова, в котором он жалуется на ректора вуза Николая Карпачева. Осужденный за странное административное правонарушение, правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу из московской тюрьмы. Новости в расследовании гибели лидера пилотажной группы «Русские Витязи» ровно год назад во время подготовки к авиашоу. И в Пакистане многие миллионы пострадавших от наводнения по-прежнему ждут помощи. Вот такие темы, а кроме того обзор «Благосферы», исторический календарь и другие материалы в нашей программе «Свобода в полдень». Так, одна из главных тем сегодня – то, что доцент Петербургского университета, председатель университетского профсоюзного комитета «Универсант» Сергей Самолетов выступил с видеообращением к президенту России Дмитрию Медведеву, обвиняя ректора университета Николая Карпачева в ненадлежащем руководстве учебным заведением, в частности, в развале вузовского медцентра и травле декана Петрова. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В течение 2,5 лет в Петербургском государственном университете наблюдается процесс его разрушения, административный и правовой беспредел. Это связано с непрофессиональными, а с нашей точки зрения откровенно преступными действиями нынешнего ректора Николая Михайловича Кропачева, говорится в видеообращении Сергея Самолетова. Под лозунгом борьбы с коррупцией, пользуясь своей властью и связями в правоохранительных органах Петербурга, ректор Кропачев организовал беспрецедентное по своему цели цинизму преследование тех, кто осмеливается выступить с критикой его действий и решений. В первую очередь это коснулось декана медицинского факультета Сергея Петрова и декана факультета журналистики Марины Шишкиной, по отношению к которым после публичной критики действий нового ректора была развязана кампания самой настоящей травли. Оба декана были отстранены от работы и уволены со своих постов. Против них были возбуждены уголовные дела, на рабочем месте на глазах студентов проведены обыски. Конец цитаты. Ректора назначает президент Российской Федерации. Он и был выбран адресатом обращения, но толчком послужила недавняя ситуация с закрытием уголовного дела против декана медицинского факультета Сергея Петрова, которое буквально на следующий день было возобновлено, говорит Сергей Самолетов.
Насколько мы знаем, ректор побывал в Главном управлении внутренних дел Санкт-Петербурга. По нашему мнению, здесь идет прямое давление на следствие, и мы обращаемся к высшему должностному лицу с призывом разобраться, что происходит. Почему невиновного человека вот уже больше года преследуют? Почему ГУВД так себя ведет? Вот это послужило непосредственным толчком, но, по сути, уже давно зрело желание рассказать президенту о том, что у нас действительно происходит. Одно дело, когда Кропач показывает фасад, а другое дело, что происходит внутри.
Сергей Петров сейчас в отпуске. Он пока еще числится завкафедрой хирургии, но еще в июне против него, как и против самого Сергея Самолетова, начата процедура увольнения по сокращению штатов. Сергей Самолетов утверждает, что из университета под любыми предлогами выживают всех неугодных. С этим не согласна проректор Лариса Цветкова, которая говорит, что она тоже критиковала ректора, но ее никто не преследует. И речь может идти только о конфликтах с бывшими деканами Мариной Шишкиной и Сергеем Петровым.
Лично мне Сергей Самолетов симпатичен, я считаю, что он хороший преподаватель и профессионал, но если Сергей Самолетов говорит и это чувствует по отношению к себе, ну, наверное, это так. Просто больше фактически ни о ком речи не идет.
Но Сергей Самолетов в своем обращении говорит и о другом, об упразднении традиционной университетской структуры и о том, что, цитирую, «исчезают понятия факультеты, кафедры, ректор объединяет медицину с юриспруденцией, а геологию с менеджментом. Полномочия ученых советов сведены к нулю. Административный аппарат вырос до невероятных размеров. В университете сейчас 14 проректоров, а общее число сотрудников ректората достигло 1900 человек. Надбавки к зарплате некоторых деканов проректоров достигают 500 тысяч рублей в месяц». Конец цитаты.
Ну, вы знаете, просто я сейчас являюсь сотрудником того же ректората. Я, создавая штат, наоборот, сокращаю те же сотрудники, которые обслуживали один факультет, теперь фактически будут обслуживать три факультета. Просто если раньше они были в штатном расписании факультета, то они теперь в штатном расписании ректората.
Очень высоко оценивает поступок Сергея Самолетова бывший декан факультета журналистики Петербургского университета Марина Шишкина.
Я думаю, что Самолетов поступил прежде всего как гражданин, который переживает и волнуется за имидж университета, имидж президента. Ведь он сказал, что, обращаясь к Дмитрию Анатольевичу, он делает шаг в последней надежды, как в футболе говорится. Все методы, которые были испробованы в университете, ну вот они не работают. Мы совершенно четко уверены, что Кропачев использует имя президента, он использует правоохранительные органы, он не то что не борется с коррупцией, он создал коррупционную систему.
Марина Шишкина тоже считает, что университет разрушается. Она ссылается на фотографии, выложенные в интернете Самолетовым.
В таких условиях не могут учиться студенты, не могут жить в этих жутких общежитиях. Но это же правда. Там нет ни одного слова гипертрофированного или выдумки, или лжи какой-то. Но это действительно какие-то выкрики отчаяния. Ребят, ну мы же все здоровы. Мы находимся в совершенно больном поле. Кто нам в этом поможет? Ну, может быть, Дмитрий Анатольевич, как выпускник нашего университета, как бывший председатель попечительского совета, как человек, который убедительно пытается говорить о демократии.
Стоит напомнить, что год назад в разгаре скандала с самой Мариной Шишкиной такое обращение уже было, но президент ответил, что не будет вмешиваться в университетские дела. Что же касается альтернативного профсоюза «Универсант», то в него входит всего 46 человек, и, по словам Сергея Самолетова, трое уже уволены, двое в процессе увольнения.
Вступить в него это надо иметь большое личное мужество. Я, когда вот выдаю членский билет, как парк билета на фронте вручаю. Вот сейчас я после обращения получил уже несколько писем со словами поддержки, так что все понимают, что происходит.
За последние годы, говорится в обращении Самолетова, никакими значительными достижениями университет похвастать не может. Провалены основные федеральные программы, строительство научной библиотеки имени Горького, реставрация дворца Бубринских. Практически замер проект строительства современной бизнес-школы в Михайловке. Закрыт прием на заочное обучение. У студентов не появилось ни новых обещанных общежитий, ни культурных и спортивных сооружений. Под угрозой оказалась реализация совместных программ с зарубежными партнерами, в частности, с американским Бард-колледжем. Университет теряет зарубежные гранты. Конец цитаты. Обращение заканчивается призывом к Дмитрию Медведеву дать правовую оценку действиям Николая Кропачева, который, по мнению профсоюза «Универсант», не имеет морального права оставаться на посту ректора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после трехдневного административного ареста. Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа в Москве после митинга оппозиции в день государственного флага. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. Это случилось в селении Касумкент Сулейман-Стальского района республики. В центре Нальчика в результате спецоперации сегодня утром убиты 5 боевиков, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков с затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. На юге Пакистана из-за нового наводнения практически пустым остался город Тхатта в провинции Синд. Там уже второй раз поднявшаяся вода прорвала дамбу. Только за последние дни в этом регионе без крова остались 1 000 000 человек. В Грузии на шахте в городе Ткибули в результате взрыва погибли 3 горняка, еще 7 госпитализированы. В Иране 3 человека погибли и 40 были ранены в результате землетрясения в пятницу. Нанесен ущерб домам в 6 селениях. На востоке Афганистана не менее 10 боевиков были убиты и 5 захвачены в плен в результате отражения их атаки международными силами под командованием НАТО. Северная Корея ответит ядерной священной войной на любое нападение на нее. С таким заявлением выступил в пятницу посол КНДР на Кубе. В тот же день другой официальный представитель правительства Северной Кореи сообщил, что Пхеньян готов вернуться к переговорам о ядерном разоружении. Американец Эджалон Гомес, освобожденный из заключения в Северной Корее при посредничестве бывшего президента США Джимми Картера, вернулся на родину. Хочу отметить для всех слушателей «Радио Свобода» и для посетителей нашего сайта, что, как всегда, по адресу swobodanews.ru вы можете познакомиться не только с текстами программ, сообщениями корреспондентов, но и с специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», с видеокомментариями и со многим, что делается не только для эфира или не специально для него. Там же вы можете всегда пообщаться в онлайн-режиме с кем-то из дежурных редакторов. Редакторов «Радио Свобода». Сейчас у нас дежурство проходит по понедельникам и по пятницам, но иногда в среду. В общем, читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Свобода в полдень» продолжит обзор наиболее интересных публикаций недели в российской блогосфере. Эта уходящая неделя принесла российским блогерам крупную победу. Под их давлением прошла кадровая чистка в одном из прокремлевских движений. Обзор подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Такого еще не было. На уходящей неделе вся заинтересованная сетевая общественность имела возможность наблюдать, как из-за буквально нескольких постингов рушатся карьеры лидеров по кремлевской молодой гвардии «Единой России», включая главу политсовета МГЕР, члена Совета Федерации Руслана Гатарова. Именно история с Гатаровым послужила началом, как выяснилось, необратимых кадровых процессов. А все потому, что сенатор и лидер молодой гвардии имел неосторожность опубликовать свои снимки на фоне горящего дерева. Популярный блогер Фриц Морген описал дальнейшее так. Гатаров выложил в публичный доступ серию фотографий и видеоролик, как он с помощниками тушит лесной пожар, после чего блогеры указали на явные признаки постановочности этих снимков. Во-первых, пожаров в указанном районе не было вообще. Во-вторых, все так называемые пожарные находятся в совершенно неподходящей одежде. Затем само горящее дерево выглядит совершенно нелепо в окружении нетронутой огнем природы. «Картина, на мой взгляд, очевидна», — пишет блогер Фриц Морган. «Сенатор решил не запариваться с реальным тушением пожара, а просто приехал с друзьями и с девушками в случайный лес, поджег там одно единственное дерево, пофотографировался вокруг него и выложил снимки в Инет, надеясь, что электорат схавает». Конец цитаты. Электорат действительно не одобрил. Прокол Руслана Гатарова и его пиарщика стараниями блогера «Пилигрим 67» и его читателей стал известен всем. По-хорошему, руководству МГЕРа нужна была отвлекающая блогеров операция, которую и попытался осуществить один из федеральных функционеров молодой гвардии, по-своему популярный блогер Владимир Бурматов. Своеобразие популярности Бурматова и его постингов, славящий любой шаг действующей российской власти, лучше всего объясняется аббревиатурой «БИНГ», украшающей множество комментариев ЖЖ молодогвардейца. «Бурматов, идите далее по тексту». Операцию решили направить на Юрия Шевчука, лидера группы ДДТ, в последнее время особенно активно проявившего себя в защите Химкинского леса. Владимир Бурматов выложил известный поклонникам Шевчука ролик о пребывании лидера ДДТ в Чечне еще в Первую войну, 15 лет назад. На ролике грозный после штурма убитый капитан Марковец и его живые сослуживцы, вручившие Юрию Шевчуку звездочки с погон убитого. Об этом Шевчук тогда же написал стихотворение: «Из погон погибшего срывая звезды, будто злое небо с глаз, мне солдат их протянул, кивая, вот возьми, на память вам от нас». Казалось бы, весьма известные факты, особенно для многочисленных поклонников музыканта. Однако молодогвардеец Владимир Бурматов на их основании поместил себе пост под названием «Юра Шевчук – мародер». Сослался на мнение двоих участников боевых действий и подытожил. Цитата. «Никаких иллюзий по поводу того, что из себя представляет этот розничный торговец протестом, я не испытывал никогда. Однако после этого видео, признаюсь, Юлианыч открылся для меня с новой стороны, мразью в превосходной степени. А вы удивлены, что Шевчук таскал трофеи, снятые с убитых российских солдат? Только честно». Полковник Вячеслав Миронов через блог журналиста Аркадия Бабченко ответил на вопрос молодогвардейца. Ответил так. «Так вот, юноша, докладываю вам, что я участник боевых действий и видел Шевчука в деле, а именно при штурме Грозного. Сам Шевчук добровольно прибыл в Чеченскую республику в 95-м году. Отбыли нас северные за боеприпасами. Шевчук сам прыгнул на броню, загнали матами внутрь. Штурм Грозного был таков, что были рады любой помощи. Потери в нашей бригаде были бешеными. И когда остатки батальона попали в котел, когда духи обложили, и многие уже бились, чтобы только продать подороже жизнь, Шевчук был с нами. Чехи вышли на нашей волне по радиостанции и предложили сдаться. Комбат им сообщил, что с нами Шевчук. Те не поверили. Тогда Шевчук с ними пообщался, спел пару песен. Духи предложили ему устроить коридор для выхода, пообещав ему неприкосновенность. Он отказался и был с нами до прорыва из окружения. Несколько раз пытался взять в руки автомат и прорываться со всеми, так как зрение у него плохое, и сам он штатские оружия ему не давали. Шевчук помогал раненым. А вот после этого, пишет полковник Вячеслав Миронов, после этого Шевчук на свои собственные деньги организовал лечение и протезирование инвалидов. Это те, кто защищал родину в Чечне, потерял конечности, только родина про них быстро забыла. Также он попросил своих друзей, и они помогали в этом деле. При этом он не орал про это по ТВ, делая себе пиар. Кажется, юноша, вы в армии не служили», заключает полковник Вячеслав Миронов свой ответ Владимиру Бурматову. «Когда вы еще у папы висели капелькой, то у Шевчука была гражданская позиция. Его песня «Мальчики-мажоры» как раз про вас. Безо всякого уважения». Вячеслав Миронов Владимиру Бурматову. Редкое единодушие. 3500 комментариев и почти ни одного доброго слова в адрес хозяина блога. Так завершилась попытка дискредитации Юрия Шевчука. Еще один удар по прокремлевской молодежи нанесли в сообществе «Рублогер». Там вывесили список тех, кто рассылает по живому журналу в сообщество или в комментарии так называемый «ядро спам». Вот что пишет рублогер. «Единая Россия, не имея пока возможности ввести в интернете цензуру, пошла по другому пути. Она пытается утопить популярные онлайн-площадки в лживом агитпроповском спаме, чтобы все остальные сообщения от обычных людей растворялись в этом потоке. Вам расскажут, что Путин и Единая Россия спасли Россию от пожаров. Вам расскажут, что Шевчук негодяй и подонок. Вам накрутят такой лапши на уши, что Геббельс умрет от зависти второй раз». Конец цитаты. В рейтинг активности попали около 20 блогов. Некоторые из них ведутся региональными активистами той же молодой гвардии и схожих молодежных организаций. Остальные дублирующие, практически анонимные. Собственно, блоги, попавшие в рейтинг, представляют хроники деятельности прокремлевской молодежи на тех же пожарах, например. По 3000 комментариев с пожеланиями идти в определенном направлении, как Бурматов, они не собирают. Однако спамерская сеть выявлена, как принято говорить в интернете, чуть более чем полностью. Провал с пожарами. Неудачная попытка дискредитации Юрия Шевчука. Раскрытие партийной спам-сети в блогосфере. Все это привело к тому, что новость об уходе сенатора Руслана Гатарова из молодой гвардии, якобы в связи с возрастным цензом, удивила немногих. Кроме того, в сетевых дневниках активно обсуждают грядущую кадровую чистку прокремлевской молодежи. Одни блогеры вспоминают Ираклия Андроникова и его рассказ «Первый раз на эстраде». «Мне жаль не тебя, жаль госцирк». Его лучшая программа прошла у нас, в данном случае в сети. Другие пользователи сетевых дневников предпринимают меры по спасению Гатарова, Бурматова и компании. Мотивировка. Команда по потопу «Единой России»? Да, золотые люди, редкостные специалисты. Буквально не жалеют самих себя. Их вклад в дело оппозиции трудно переоценить. И главное, все бесплатно.
С некоторыми интересными записями в российской блогосфере на этой неделе вас познакомил Юрий Васильев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в ночь на субботу был освобожден из-под стражи, отбыв трое суток административного ареста. 68-летний правозащитник был приговорен Пресненским судом Москвы за участие в шествии в честь Дня государственного флага. С подробностями Мумин Шакиров.
Лев Пономарев был задержан 25 августа, когда направлялся на митинг в защиту Химкинского леса. Правозащитник признан виновным в неповиновении требованиям сотрудников милиции согласно статье 19 части 3 Кодекса об административных нарушениях и был приговорен Пресненским судом города Москвы к аресту на трое суток. Его взяли под стражу в зале суда. Адвокат правозащитника Карина Москаленко назвала решение об аресте политически мотивированным. Дочь и адвокат Пономарева Елена Липцер уже заявила, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Сам глава общероссийского движения «За права человека» считает, что его задержание связано с тем, что он являлся одним из организаторов митинга в защиту Химкинского леса, в котором приняли участие несколько тысяч человек во главе с экологом Евгенией Чириковой, музыкантом Юрием Шевчуком и музыкальным критиком Артемием Троицким, говорит Лев Пономарев.
Мы были официальными заявителями митинга. То есть мы направляли уведомление о мэрии города Москвы о проведении митинга. И это были три человека. Михаил Шнейдер, я и еще Долголев. И мы юридически отвечали за проведение этого митинга, за порядок, который там был. Дело в том, что в уведомлении, которое мы подали Лужкову, там было написано отдельным пунктом, что мы намерены использовать звукоусилительную аппаратуру. А потом было распоряжение выполнить постановление правительства Москвы, в котором было написано, уведомление согласовано, и в соответствии с этим все пункты нашего уведомления должны были быть выполнены. И в том числе звукоусилительная установка должна была быть поставлена на Пушкинской площади. Но в данном случае было грубейшим образом нарушено законодательство о массовых акциях. Они не допустили звукоусилительную установку. И я уже написал прокурору города Москвы, что была проведена прокурорская проверка по этому факту.
Как с вами обращались в СИЗО?
Да нормально. Не в СИЗО, это было помещение для административных задержанных. И там нормально было. Ну, учитывая, что люди вообще очень душевно ко мне относились. В том смысле, что они понимали. Ну, когда меня стали посещать там Генри Резник там и так далее, это был как бы некий сигнал.
Один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Иваненко считает, что задержание и арест правозащитника Льва Пономарева – это результат несогласованности действия властей, которые не в состоянии контролировать ситуацию.
Сверху дается абстрактная команда, а руководители силовых структур действуют так, как они считают нужным. Никто ни за что не отвечает, никто никого не контролирует. А вот примерно это и произошло с Пономаревым. Если бы это решал, например, президент или премьер-министр, вряд ли бы он давал указания его задерживать. Но они дают другие указания. Они говорят, вы сделаете так, чтобы все было по закону, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы чего не вышло. И из этого получаются такие вот сюжеты. Они выглядят нелепо с точки зрения власти, но они показывают, что эта власть не способна контролировать ситуацию.
В четверг тот же мировой суд Пресненского района отправил под арест на трое суток и одного из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера, который также был признан виновным в неповиновении правоохранителям. Он должен выйти на свободу в воскресенье. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Следственный комитет при прокуратуре России пришел к выводу, что столкновение двух истребителей Су-27 из пилотажной группы «Русские Витязи» в преддверии авиасалона «Макс-2009» ровно год назад произошло из-за нарушения правил полетов, допущенного командиром пилотажной группы Игорем Ткаченко. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Уголовное дело по факту столкновения двух истребителей было прекращено еще 27 апреля. Тогда следствие пришло к выводу, что непосредственной причиной катастрофы стал ряд нарушений правил полетов, допущенных самим Ткаченко. Следователи ссылаются на заключение экспертов Межгосударственного авиационного комитета и Службы безопасности полетов авиации вооруженных сил. Эксперты установили, что Су-27 «Спарка», который управлял Игорь Ткаченко, ударил носом в хвостовую часть истребителя Виталия Мельника. При этом оба истребителя потеряли управление. Погибшего при ударе Игоря Ткаченко и самого себя катапультировал сидевший сзади штурман Игорь Куриленко, а самолет упал на дачный поселок. Пилот Мельник успел отвести свой горящий самолет от поселка в поле и благополучно катапультироваться. При падении первого истребителя было разрушено имущество на 8 дачных участках. Серьезно пострадала женщина, скончавшаяся через 5 дней в ожоговом реанимационном отделении. Еще 3 дачников получили различные травмы. Игорь Ткаченко был похоронен на Никольском кладбище близ подмосковной Кубинки. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. По версии следствия, ошибки пилота Ткаченко можно объяснить только стрессом, в котором находился полковник во время подготовки к авиасалону «Макс-2009». Ему пришлось менять программу выступления, поскольку вышел из строя один из самолетов, и число участников шоу пришлось сократить до 5. А перед самим тренировочным полетом выяснилось, что вылететь смогут только 4 истребителя. В свой последний полет Игорь Ткаченко отправлялся в состояние тяжелого нервного стресса. На месте гибели командира русских «Витязей» недалеко от садового поселка поставлен памятный знак, рассказал председатель садового товарищества «Сосны-2» Петр Слонов.
Память на месте падения тела пилота. Представляете себе, киль самолета, рядом с ним православный крест. А официально же было воскресенье 15 числа. Приезжали папа с мамой Ткаченко, сын его приезжал, боевые друзья приезжали, значит, помянули.
Над полем рядом с садовым поселком теперь истребители не летают.
С тех пор я больше их не видел.
Как известно, 2 истребителя пилотажной группы русских «Витязи» столкнулись в небе 16 августа 2009 года во время тренировочного полета перед показом на авиакосмическом салоне в подмосковном Жуковском. Командование военно-воздушных сил возместило пострадавшим дачникам материальный ущерб, а размер компенсации родственникам погибшей еще определяют в Министерстве обороны. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после 3-дневного административного ареста. В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. В центре Нальчика в результате спецоперации сегодня утром убиты 5 боевиков, сообщает «Интерфакс». В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. На юге Пакистана из-за нового наводнения практически пустым остался город Тхатта в провинции Синд. ООН выражает растущее беспокойство в связи с распространением голода и болезней среди пострадавших от наводнений в Пакистане. Продолжаем программу. И у нас на очереди исторический календарь. Рассказ о наиболее заметных датах, начиная с сегодняшнего дня и до конца следующей рабочей недели.
Августа 1921 года Нестор Махно ушел с остатками своих отрядов через границу в Румынию. Махно спасался от преследования своих бывших союзников красноармейцев. Вскоре после взятия Крыма командование Красной армии издало приказ о передислокации махновцев на Южный Кавказ. Считая этот приказ ловушкой, Махно отказался подчиниться. Его отряды несколько месяцев маневрировали по Украине, уходя к Днестру. Остаток жизни Махно провел в эмиграции, сначала в Румынии, затем в Польше, где отсидел в тюрьме по подозрению в антипольской деятельности. Он подрабатывал рабочим на киностудии, сапожничал и скончался во Франции в возрасте 46 лет.
29 августа 1929 года дирижабль «Граф Цепелин», достигнув Нью-Джерси, завершил исторический полет вокруг света. Обогнув земной шар за 21 день 7 часов и 26 минут, дирижабль установил новый рекорд кругосветного перелета. На борту «Графа Цепелина» находились 16 пассажиров и 37 человек команды. На своем пути воздушный корабль сделал всего 3 остановки.
Августа 1891 года Антон Чехов писал своему издателю Алексею Суворину: «Увы, никогда я не буду толстовцем. В женщинах я прежде всего люблю красоту, а в истории человечества – культуру, выражающуюся в коврах, рессорных экипажах и остроте мысли». Чехов испытал влияние толстовской философии, однако со временем идейные расхождения между писателями усилились. Толстовская идея непротивления злу насилием вызывала противодействие Чехова. Толстой упрекал Чехова в отсутствии последовательной нравственной позиции, в скептическом отношении к вере. Вместе с тем он высоко оценивал писательский дар Чехова, называя его несравненным художником.
Первого августа 1952 года родился гитарист Рудольф Шенкер, участник группы Scorpions.
Сентября 1856 года в Киеве родился микробиолог Сергей Виноградский, открыватель фундаментального биологического явления хемосинтеза. Виноградский доказал, что существуют особые микроорганизмы, получающие энергию в результате окисления неорганических веществ и использующие ее для усвоения углекислого газа. Виноградский также считается основателем экологической микробиологии. После Октябрьской революции ученый эмигрировал, жил во Франции и руководил агробактериологическим отделом Института Пастера под Парижем. Заслуги Виноградского перед наукой были настолько велики, что Петербургская академия наук в 1923 году избрала его, эмигранта, почетным академиком.
2 сентября 1898 года в Умдурманском сражении в Судане британская армия под командованием фельдмаршала лорда Китченера разбила суданских повстанцев. В составе кавалерийского полка в качестве военного корреспондента британской газеты «Morning Post» в бою участвовал Уинстон Черчилль. Возвратившись в Англию, Черчилль выпустил двухтомные записки о суданской операции «Речная война». Мастерство в описании баталий, прекрасный слог, смелость, с которой он критиковал такого известного военачальника, как Китченер, принесли Черчиллю большой успех.
Третьего сентября 1886 года власти Аризоны заключили в тюрьму вождя индейского племени апачей Джеронима. Это положило конец последней войне с индейцами. В течение 4 лет Джеронима вел боевые действия против американцев, и только в марте 1886 года он сдался отрядом правительства. Но затем бежал из резервации, уведя с собой 19 воинов, 13 женщин и 6 детей. Джеронимо вел непримиримую борьбу против колонизации земель на западе Америки. В отличие от других индейских племен, позволявших белым селиться на своих территориях, апачи из Аризоны долгие годы оказывали сопротивление, не желая отдавать свои земли. Резервация Сан-Карлос, в которую власти решили переселить апачей, представляла собой бесплодную пустыню. Переселение означало бы для апачей утрату священных мест погребения предков. Этой странице американской истории посвящено много фильмов, в том числе картина Джона Форда «Форт апачей».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В Пакистане, по информации ООН, более 800 человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за наводнений. Бедствие в целом коснулось более 17 миллионов человек. По официальной информации, погибли более 1600. Последние сообщения говорят о том, что наводнения с новой силой подступили к районам юга страны. За ситуацией в Пакистане сегодня следила Малика Рахманова.
Глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Холмс заявил на пресс-конференции в четверг, что ситуация остается крайне напряженной. Объем поступающей воды увеличивается, в особенности на северных окраинах провинции Синдх.
По нашим последним данным, бедствие коснулось 17 200 000 человек. Если пару недель назад мы говорили о 6 миллионах нуждающихся в гуманитарной помощи, то теперь их уже 8 миллионов, и это число может возрасти. Затоплено 160 тысяч квадратных километров. По-моему, это больше территории Англии. Погибло и пострадало 3 миллиона 400 тысяч гектаров посевов.
По данным ООН, из-за длительных и разрушительных наводнений в Пакистане погибли 1600 человек. Миллионы людей оказались на грани голода. Кроме того, растет угроза эпидемий. В местность поступает гуманитарная помощь международных организаций и из разных стран. Директор Департамента по Ближнему Востоку и Центральной Азии Международного валютного фонда Масуд Ахмед заявил журналистам, что правительство Пакистана должно направить все свое внимание и усилия на правильное перераспределение государственных инвестиций по приоритетности и важности.
Важно сейчас, чтобы международное сообщество в Пакистане удвоило свои усилия в предоставлении помощи стране и преодолело трудности, возникшие в результате этой катастрофы.
Представитель Госдепартамента Филипп Кроули заявил, что у правительства США есть информация о том, что экстремистские группировки могут организовать нападения на сотрудников гуманитарных организаций. Он отметил, что для предотвращения возможных атак США тесно сотрудничают с пакистанским правительством, а также добавил, что сообщения об угрозах не удержат США от участия в ликвидации последствий наводнений в Пакистане. Похожее заявление прозвучало также из уст главы управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джона Холмса.
Наша организация относится к угрозам экстремистов серьезно и примет все меры предосторожности, но они не помешают нам делать то, что мы считаем нужным – помогать жителям Пакистана.
Своим видением о ситуации в Пакистане и прогнозами поделился ученый-востоковед Андрей Володин. Можно ли делать какие-то прогнозы, исходя из географических особенностей Пакистана?
Погодные прогнозы – дело весьма рискованное. Это показала жара в Москве и в Центральной России, а также наводнения в Китае, Индии и особенно в Пакистане. Сегодня мы слышали о том, что происходит аналогичное явление в Турции. Во всяком случае, это дело, так сказать, одного раза в 30, может быть, 40 лет. Поэтому говорить о том, что наводнение в Пакистане будет происходить бесконечно и все это будет продолжаться каждый год, это ошибка. У нас здесь специалисты по климату видят непосредственную связь между жарой в Москве и вот тем огромным и очень плотным объемом воздуха, который стоял над Москвой и Центральной Россией, и наводнениями в Пакистане и Индии. Как бы вот эти вот холодные и относительно холодные и влажные воздушные массы обогнули вот этот антициклон и пошли в направление Южной Азии.
Сейчас в стране царит хаос такой стихийный. Может ли это, на ваш взгляд, угрожать относительной стабильности в Пакистане? То есть спровоцировать активизацию экстремистов, террористов в стране.
В Пакистане никогда уже давно стабильности нет. Там нет стабильности с момента переворота, который возглавил в 1977 году Зия-уль-Хак. Однако была временная стабильность с 1999 по 2007 год, когда у власти был, в общем, достаточно просвещенный и умеренно мыслящий генерал Первез Мушарраф. Начиная с отмены военного положения и скачкообразной либерализации, которое имело место в Пакистане, в этой стране стабильности нет. Поэтому говорить о том, что там ситуация ухудшилась по сравнению с тем, что было, я бы не стал. Что касается состояния географического, состояния климатического и состояния инфраструктурного, то действительно положение ухудшилось, но они будут пытаться с помощью мирового сообщества, я имею в власти Пакистана, и гражданские, и военные, ситуацию выправить.
То есть вы считаете, без помощи международного сообщества правительство Пакистана не сможет обеспечить безопасность в стране?
Безопасность страны вытекает из социально-экономической стабильности и нормального состояния инфраструктуры и всех остальных, так сказать, факторов человеческой жизни. Вот эту безопасность, эту стабильность пока, к сожалению, национальное правительство своими силами обеспечить не может. Политическая стабильность, о которой вы говорите, вытекает из довольно сложного социально-экономического положения Пакистана, отсюда и активизация массовых слоев населения, недовольных проводимой политикой. Но я думаю, что часть из них все-таки понимает, что не все правительство может делать, не все запросы массовых слоев населения они могут выполнить в одночасье. В этом и сложность, и непредсказуемость ситуации в Пакистане.
О ситуации в Пакистане говорил ученый и востоковед Андрей Володин. Малика Рахманова для Радио Свобода.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня в результате взрыва машины погиб человек. В центре Нальчика в результате спецоперации сегодня утром убиты 5 боевиков, сообщили правоохранительные органы Кабардино-Балкарии. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. 5 членов экипажа найдены погибшими, трое спасены. На юге Пакистана из-за нового наводнения практически пустым остался город Тхатта в провинции Синд. Только за последние дни в этом регионе без крова остались 1 000 000 человек. В Грузии на шахте в городе Ткибули в результате взрыва погибли 3 горняка. В Иране 3 человека погибли и 40 ранены в результате землетрясения. Эпицентр находился к югу от города Дамхан, в самой большой в стране пустыне Дашт-э-Кевир.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и вновь к теме административного ареста правозащитника и руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, который вышел сегодня на свободу после того, как был задержан и осужден на 3 суток за то, что шел по Новому Арбату в Москве с российским флагом в руках в день государственного флага. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин задал прохожим на улицах города такой вопрос: готовы ли вы пройти по улицам своего города с российским флагом?
Готовы? Почему нет? Я патриот России, я могу пройти с российским флагом, у них считают, что это позорно.
Какие-то люди со своими определенными жизненными принципами просто на улице, это нехорошо.
Патриотизм, он в любом случае есть в душе у любого жителя страны. Чем мы отличаемся друг от друга? Только психологией, менталитетом.
Как государственный праздник, в принципе, я готов. Считаю себя патриотичным человеком.
Запросто могу. У нас вообще привычно каким-то праздником государственным всегда с флагами.
Я считаю, что если, допустим, вести образ жизни определенную группу людей, это неформало, тогда даст.
Нет, не готов. Нет, а зачем идти с российским флагом по улицам города? Для чего? Ну, чувство может так выражаться, помимо российского флага. Причем что?
Никогда не стал бы. Смысла нет, и, я думаю, неприлично даже.
По улицам города с российским флагом? А что это, новый способ выражения патриотизма? Нет, я не считаю это необходимым. Нужно жить с патриотизмом в душе, а не представлять его наглядно такими способами.
По праздничным дням, например, каким-то грандиозным событиям, почему бы нет? Я думаю, что это добавит патриотизм все-таки в душах.
Пройти с флагом? Вот не знаю. Пока не могу вот определенно сказать, смогу или нет. Может быть и нет, потому что как-то я по характеру сама по себе немножко человек как-то и стеснительный, и вот не хватает у меня порой решимости на это. А может быть и надо быть порешительнее.
Да, в принципе, готов. Потому что мне приходилось это несколько раз делать по роду своих занятий. Я спортсмен, выступал на различных соревнованиях, занимал призовые места, и приходилось иногда с флагом бегать по стадиону. В том числе принимал и выиграл соревнования на Саранске и испытывал чувство гордости, когда в руках у меня был российский флаг.
Ну, я не знаю, мне кажется, если я пойду просто так с флагом, это вызовет какое-то внимание. Я понимаю, когда люди там на митинги идут, на демонстрации с флагами, вот, или там вывешивают на здание. А так просто, ну, в принципе, готово, но непонятно, зачем это надо делать.
Если митинг, демонстрация, я могу пройти вместе с другими.
Нет, я с флагом не пойду. Зачем ходить с флагом-то? В честь чего?
Вот что отвечали на вопрос, готовы ли вы пройти по улицам своего города с российским флагом, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода, Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Турции начался чемпионат мира по баскетболу. В финальной части турнира, который завершится 10 сентября, участвуют 24 команды, в их числе сборная России. От участия в чемпионате отказались многие звезды мирового баскетбола. О фаворитах нынешнего турнира рассказывает московский баскетбольный обозреватель Елена Приходько.
В этом году, наверное, впервые за последние годы США едет на мировое первенство не в ранге такого безоговорочного фаворита. Скорее, пальму первенства многие отдают испанцам, несмотря на то, что да, в командах, во многих командах не поехали лидеры. Но, тем не менее, мировое первенство – это такой турнир, где найдутся другие лидеры. Мы наверняка узнаем много новых имен. Многие игроки раскроют себя совершенно в других ипостасиях и удивят нас. Если смотреть на турнирную сетку, то полуфинал – это Испания и США. И, наверное, это возможный самый зрелищный матч, который будет на этом турнире. По той же турнирной сетке финал, скорее всего, пробьется, может быть, сборная Греции, которая сыграет с победителем вот одной из пар из полуфинальной Испании или США.
Это была Елена Приходько. Для Турции чемпионат мира по баскетболу – главное международное соревнование года, говорит стамбульский спортивный журналист и тренер, бывший игрок молодежной баскетбольной команды Фенербахче Альп Курнас.
Это дело нашей национальной чести – успешно провести чемпионат мира. В Турции баскетбол – второй по популярности вид спорта после футбола. Спонсорами турнира выступают самые крупные турецкие компании – промышленная группа «Коч», крупные банки, оператор мобильной связи «Тюрксель». Все они вкладывали деньги в обновление стадионов и гостиниц. Власти инвестировали около 95 миллионов евро в организацию чемпионата. Большая часть этих средств использованы на реконструкцию спортивных сооружений. На чемпионат прибудут около 100 тысяч туристов. Матчи пройдут в четырех городах – Стамбуле, Анкаре, Измире и Кайсери. Насколько я знаю, в Стамбуле уже забронировано более 30 тысяч мест в гостиницах. Бюджет чемпионата составляет порядка 160 миллионов евро, а от продажи билетов организаторы планируют выручить 8 миллионов евро. Одним из интригующих матчей чемпионата станет игра сборных Ирана и США, которая пройдет 1 сентября. С большим нетерпением 31 августа мы ждем игры между сборными Турции и Греции. Многие прогнозируют жаркие схватки болельщиков, советуют получше укреплять трибуны, усилить меры безопасности. Известно, что отношения между Турцией и Грецией непростые, однако не стоит ожидать политических интриг за кулисами матчей. Кстати, баскетбольные болельщики куда менее агрессивны, чем футбольные фанаты. Это спорт, все настроены решительно, но мирно. Организаторы чемпионата запретили проносить на трибуны барабаны и вувузелы, которые в большом количестве завезли в Турцию после чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Звуки этих инструментов в закрытом помещении могут помешать зрителям и игрокам. Вувузелы не предназначены для таких мест, как баскетбольная арена. Официальным символом чемпионата мира по баскетболу стало одно из традиционных, но редких турецких домашних животных. Белоснежный кот ванской породы с разноцветными глазами, голубым и желтым, изображен на флагах, майках и другой символике чемпионата. Фигурка ванского кота, кстати, изображена на всех документах, касающихся переговоров Турции с Европейским Союзом. Это делается в том числе для защиты знаменитых на весь мир редких кошек, которых в стране осталось не более тысячи.
Это был стамбульский журналист Альп Курнас. Сборная России, напоминаю, начинает свое выступление на этом чемпионате игрой против команды Пуэрто-Рико. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На полках испанских магазинов, как и в любой стране, можно найти десятки сортов различной выпечки. Однако любой испанец знает, что самые вкусные мучные изделия делают не в индустриальных пекарнях и продают не в магазинах. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Монастырские традиции выпечки уходят в далекое прошлое. Нередко рецепты сохраняются в тайне со средних веков. Считается, что именно испанские монастыри начали использовать в своих рецептах богатые традиции приготовления мучных изделий и сладостей, заимствованные у арабов и евреев, живших в Испании до конца 15-го столетия. Речь идет о пончиках, кексах, бисквитах, коржиках, пирогах, пирожных, пышках, рулетах, печенье и так далее. Правда, в монастырском исполнении эти изделия обретают особые названия. Например, бисквит святой Терезы, пончики вздохи монахини, марципановые трубочки кости святого, десерт на яичных желтках небесное масло, печенье уши монаха. О том, как приготовить монастырский кекс, рассказывает монахиня Елена из монастыря Сан-Леандро в Севилье. Надо взять яйца, муку, дрожжи, нерафинированное оливковое масло, молоко, сахар и лимон. Отделить желтки. Молоко можно использовать обезжиренное, поскольку сейчас люди предпочитают малокалорийные продукты. Формы для выпечки лучше использовать одноразовые. Выпечкой, как правило, занимаются женские монастыри. Они заявляют, что используют только натуральные продукты без каких-либо консервантов. В монастырских пекарнях, помимо продуктов, перечисленных сестрой Еленой, широко применяются анис, свиное сало, цукаты, корица, миндаль, вино, ваниль, шоколад, мед и еще очень многие продукты. Особенно много работы у этих пекарен перед крупными христианскими праздниками – Рождеством и Пасхой. На эти праздники выпечка особая. И, разумеется, испанцы стараются покупать ее именно в монастырях. Рассказывает Мария, монахиня францисканского аббатства из городка Ронда на юге Испании. Выпечка – основа праздничного рождественского стола. Это рассыпающиеся во рту мягкие пряники польворинес, фигурки зверей из марципана, твердая халва турон. На Пасху принято готовить гренки, пропитанные молоком или вином, и другие сладости. Испанцы утверждают, что марципан придуман именно в их стране, и оспаривает его итальянское происхождение. Это произошло, по легенде, после сражения в горной местности под названием Навас де Толоса в 1212 году, которое по значимости в сознании испанцев можно условно считать аналогом Куликовской битвы. В тот день войска под руководством короля Кастилии Альфонсо VIII, сумевшего объединить в коалицию почти всех христиан Испании, на голову разбили завоевателей мавров. Победа потребовала огромных жертв и затрат. В ополчение ушли все мужчины от мала до велика. Хозяйством заниматься было некому, поэтому в Кастилии начался голод. В городе Толедо больше не оставалось муки, зато были сахар и миндаль, захваченные у мавров. Тогда-то сестры из монастыря Сан-Клименте и придумали растирать миндаль в порошок и смешивать его с сахаром, и изобрели марципан, спася народ от голодной смерти. Кстати, Толедо до сих пор является центром изготовления марципанов. Известно, что в испанских, в том числе толедских монастырях, сегодня много монахинь из Латинской Америки. Они привнесли в местное искусство изготовления марципана свои традиции, обогатили их. Говорит сестра Беатрис, приехавшая в Толедо из Эквадора. Марципаны – это любимая сладость в Испании и у нас в Латинской Америке. Мы их, правда, немного разнообразили. У нас фигурки из марципана разноцветные и более выразительные, чем в Испании. Мы делаем марципановые яблочки, другие фрукты, фигурки Богоматери, ангелочков, различных зверушек. Наши традиции нравятся в Испании, особенно детям. Выпечку в монастырях покупают и верующие, и неверующие. Она продается также в специализированных центрах, куда доставляется из монастырей со всей Испании. Выручка идет на содержание монахинь и реставрацию монастырей, которые, хотя и являются памятниками древней архитектуры, не получают от испанского государства никаких субсидий. С целью пополнить бюджет, некоторые монастыри опубликовали в последнее время кулинарные книги с рецептами своей выпечки, которые ранее держались в тайне. А муниципалитет города Орихуэла, что на востоке Испании, регулярно проводит конкурсы монастырской выпечки, на которые съезжаются монахини из разных уголков страны.
Рассказ Виктора Черецкого завершил программу «Свобода в полдень». Весь этот час с вами были Александр Гостев и продюсер Наталья Пахомова. Мы с вами прощаемся до 15 часов по московскому времени. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Я поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве.
По самым осторожным подсчетам, ущерб от пожаров составил порядка 20.
Боевики напали и убили 8 полицейских.
Свобода слова и справедливость должны существовать во всем мире, без исключения.
Никаких конфликтов между Россией и Белоруссией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».